Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гости нашего сегодняшнего эфира – Ольга Ширяева.
Ольга Ширяева – экспорт-менеджер французского винного дома LVOV, живет и работает в Бордо, Франция. Одним из самых серьезных достижений в жизни считает переезд во Францию и успехи на уверенном участке работы. Увлекается путешествиями, кино и литературой.
Здравствуйте, меня зовут Оля. Ольга, как слишком официально, простите. Я живу в Бордо. Я живу в Бордо последние 6 лет. И сейчас я работаю в семейной компании, у которой несколько виноградников. В том числе один из виноградников находится в Бордо. И там я бываю чаще всего. И этот виноградник, он называется Жан-Фор. Не знаю, это все, конечно, наверное, в зеркальном отношении, но это мы. И он, дистрибуция происходит через Пляс де Бордо. Вот, поэтому... Очень интересная у меня работа получается, когда приходится разговаривать со всеми этими участниками интересной Пляс де Бордо и как с куртье, с негациантами готовить примеры, которые вот уже через 2 недели у нас, между прочим, даже через неделю. Вот. Вообще сама я из Москвы. В вине работаю 12-13 лет. Начала в Москве, потом переехала во Францию. И вот теперь тут.
Ну, я как раз собираюсь об этом всем у вас расспросить, потому что все эти профессиональные термины, которые вы только что упомянули, кому-то будут понятны, и кто-то захочет копнуть в это глубже, а кому-то, наоборот, будут как бы новые, и их придется расшифровать. Но мы это сделаем буквально, я думаю, через пару минут. Но первый вопрос у меня традиционный. Как вы, собственно, в вино-то попали? Да еще и 12 лет назад.
Ну, почти случайно, скажем так. Я вообще в Москве родилась в квартале, в районе, который находился рядом с французским посольством. Все школы вокруг моего дома преподавали французский. И так получилось, что с детского сада я учила французский, детский сад, школа. Потом я пошла в университет учить французский. Закончила магистратуру. Вот. И, в общем, очень-очень много лет всяких образований,
то в том числе в высших. Заговорили на французском с детства?
Да. Ну, понятно, что в детском саду и школе это было так не очень серьезно. Вот. Но Джо Дассена я выучила, наверное, первую песню лет в 6 точно.
Как я вас понимаю. Я тоже в университете французский учил и тоже Джо Дассена пел. Поэтому я понимаю, о чем мы сейчас говорим.
Да, Шанзелизе – это, наверное, гимн вообще всех франкоучащих. Да-да-да. Ладно, петь не будем сегодня. И когда я вот закончила все эти... У меня магистерское было образование по лингвистике. Первый язык французский, второй английский, третий испанский. И, в общем, после всех этих лет самое практически применимое для рабочей жизни, это был, конечно, французский. И я искала работу где-то, чтобы его применить. И абсолютно случайно попала на вакансию, где требовался человек просто с знанием французского, неважно, никакого не знания вина, ничего. Вот, важно было знание Excel и французского. И это была компания United Distributors, ныне почившая, к сожалению. И там требовался ассистент импорт-отдела. United Distributors была не очень большая компания, поэтому импорт там занимался не только логистикой, а вот именно, ну, то есть не прям только декларации и все, а еще общение с пассиками, там, если требовалось что-то организовать поближе к продукту, то тоже этим и занимались наш директор нашего отдела, Настя Шиканян, если вдруг смотрит, привет ей большой. Вот, она прям занималась именно подбором ассортимента. И каждый раз, когда к нам приезжали производители, у нас были прекрасные портфели, Настя приглашала всех нас поприсутствовать, попробовать. И я прям помню все эти дегустации в этой прекрасной комнате для конференции United Distributors. Вот. И просто первые опыты дегустации такого хорошего вина, какой-нибудь бургундии от Винсент Жерардана, я помню, у нас тогда был этот производитель. Вот, они поражают все вот эти вот загадочные объяснения, премье, гран-крю, склоны. Они тоже поражают. Вот, и я, конечно, влюбилась по уши в вино и решила в этом бизнесе остаться. И со временем начала заниматься больше продуктом после United Distributors. Я занималась тем, что называется product management. Я все время пытаюсь это объяснить где-нибудь здесь, во Франции, никто не понимает, что такое product manager.
Да, вот. Но я думаю, что большинство российских... Нет такой специальности product manager?
Она есть в IT-компаниях. Вот. Но здесь, во-первых, нет импортеров, по сути. Ну, то есть они есть, но они очень маленькие. Вот. То есть там не очень много вообще людей работает. Там я работала большую часть своей карьеры в компании, которая называется Simple. Когда я объясняю, что у нас было в отделе маркетинга и вот этих продакт-менеджеров без продажных всего, просто маркетинг, это было типа 100 человек. 100 человек? Здесь и импортеров таких нету, где есть 100 человек. Вот. И, в общем-то, для тех, кто не знает, продакт-менеджер обычно в российском импортере это тот, кто занимается либо одним, либо, как правило, несколькими брендами, общается с поставщиками и придумывать стратегию развития, продвижения этих брендов на рынке. Большую часть как раз моей карьеры в Simply я занималась маленьким портфелем шампанских рекальтанов, то есть маленьких производителей. Это была моя прям большая любовь в течение где-то 4-5 лет.
Как вы попали во Францию и почему не в шампань? Потому что говорят, что шампань – это любовь навсегда.
Наверное, всегда. До сих пор, когда меня спрашивают, какое твое любимое вино, первое, что я назову, это шампань. Но, тем не менее, в общем, с шампанью я достаточно долго была в близких отношениях. И когда решила переехать во Францию, само решение это было такое... Скорее попробовать, посмотреть, как с той стороны границы происходит винный бизнес. То есть это было из любопытства больше всего. Вот. Просто переехать в Европу, обладателю русского паспорта, естественно, нельзя. Вот. И я прошла сначала через учебную программу. Я выбрала магистерскую программу в Дижоне, в школе, которая раньше она называлась Agrosup Dijon. Это то, что называется во Франции школа инженеров. То есть это та школа, которая готовит именно агроинженеров. То есть там люди изучают больше
деле,
чем бизнес. Я не агроинженер. Нет. Я прошла там магистерскую программу, которая называлась «Коммерция и знания». Вот. Угу. Но я выбрала именно эту школу именно потому, что вот эта вот часть программы, которая занималась техникой, винификацией, виноделием, витикультурой, я даже не знаю, как нужно сказать, виноградарством, она была очень сильна. У нас преподавали настоящие ученые, у которых условная докторская диссертация была посвящена Бреттон и Миссес. И, например, виноградарство нам преподавал Жан-Ив Бизон, прекрасный винодел Бургунди. И то есть это все было очень-очень близко к теме. Вот. А поскольку маркетинг, коммерция, именно коммерция, на мой взгляд, больше всего учится в работе, а маркетинг я уже выучила в свое время, когда уже работала в Simply, в Вышке, была тоже магистерская программа по маркетингу. Вот. И, в общем, я там уже вроде как все знала, а меня больше интересовала техника, потому что это действительно интересно и это действительно сложно. То есть сложно читать книги по виноделию, виноградарству. Я не знаю, пробовали ли вы такие настоящие.
На французском точно нет, не пробовал.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, тогда этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик, ведь эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу винную.
Вот. Это да, это так не просто для гуманитария, которым я все-таки являюсь. Вот, и эта программа мне прям очень сильно помогла. Там еще были свои плюсы в том, что было очень много всяких путешествий, включенных в эту программу. Мы ездили, например, в Швейцарию, что вообще очень круто. Вот, виноградники, которые редко кто посещает. И это, конечно, очень красиво и вкусно, интересно. И мы ездили в Калифорнию, что тоже было классно. Вот, после обучения, как правило, во Франции, любого такого высшего профессионального обучения, нужно найти стажировку. Я искала стажировку повсюду, в том числе в Шампании, в том числе в Бургундии. Но нужно признать, что работы больше всего именно в Бордо. Здесь больше всего компаний, которые занимаются коммерцией. Здесь еще вот эти вот все так называемые негоцианты. И свою стажировку я нашла именно у негоцианта. Он меня потом взял на работу. Я проработала в продаже Вин Бордо, то есть на Гран-Крю, 3 года. И после этих 3 лет я уже нашла свою текущую
работу. Круто. Вот расскажите немножко про текущую работу. Что это за компания? Да. То есть вы говорите, у вас 5 виноградников. Что это вообще значит? Вы негоцианты, вы производители, вы шато. И вообще, как это все между собой отличается? Где граница одного другого?
Компания называется «Le Vigno Olivier Dussel». Или виноградники Оливье Дюссель, это им фамилия. Товарищ, которого зовут Оливье Дюссель, мой самый босс, скажем так. Это он владелец вот этого всего. Очень интересный персонаж, который заработал достаточно много денег в своей семье. У них была компания, которая называется «Пикар». Я не знаю, часто ли вы бываете во Франции, но если вы часто здесь бываете, то
хотелось бы чаще.
Сеть магазинов замороженной продукции, замороженной просто продукты, там креветки, это всего. Вот здесь это очень популярно. Все, я уверена, что кто нас смотрит, может быть, живет и часто бывает, знают.
В Испании тоже. Я когда первый раз приехал, был удивлен. Не, я имею в виду магазин замороженных продуктов. Может, другой, скорее всего, другой бренд, но очень популярно. И что, он сделал бизнес на замороженных продуктах?
Да, это вот его семья, это все развела в такую огромную реально семью, неизвестную здесь. Он ее, вся семья, у меня один был владелец, они ее продали в 90-х годах. Освободилось таким образом большое количество ресурсов, как денежных, так и временных, что важно. И он, решил большую часть, не все, конечно, он осторожный и умный человек, вот, но большую часть этих ресурсов он инвестировал в вино. И первое, что он сделал, он купил виноградник на юге Франции, в Руссионе, то есть прямо около Испании, в апелласьоне Мори, который известен особенно за свои крепленные вина. Там есть такой производитель, достаточно известный среди тех, кто разбирается в крепленных винах, который называется Мас Амьель. И вот он его купил в 99-м году. Причем господин Дюссель, он такой человек passionate, как это сказать на русском, в общем, очень влюбленный во все, чем он занимается. Вот, он не просто купил и инвестировал бабло, а прям туда переехал и начал во всем участвовать. Да, то есть, он, конечно, нанял какого-то человека, который занимался энологией, вот, консультантов, и десятое. Вот, все дело не один, но он включался во все, он сам учился подрезать виноградники, он участвовал во всех винификациях, все пробовал, вот, очень так близко с душой подошел к процессу, ему все понравилось, вот, и прямо Мас Амьель, историческая винодельня, которая существует с 1816 года, вот, она прям новое такое дыхание обрела, и все бы было хорошо, но мистер Дюссель женат, вот, давно, у них прекрасная семья, и жена его, бывший маркетинг-директор большой-большой космической компании в Париже. И вот она переехала в Мори. Это вообще где-то в абсолютно... Там только горы, кабаны и орлы.
Типа дыра.
Да, да. Причем даже с плохой транспортной доступностью. То есть для того, чтобы куда-то ехать, нужно... Ближайший город — это Перпиньян. Из Перпиньяна никакие ТЖВ не ходят. Вот, а ей...
ТЖВ — это скоростной поезд.
Да, вот. И, в общем, она была не очень рада, такому изменению образа жизни. Хотя, конечно, там очень красиво. Вот. И тогда тому же господин Дюссель, он такой, ну, к тому же мы уже развили чуть-чуть Масамьели, все тут вроде нормально, давай, может быть, еще какой-нибудь виноградник посмотрим. И следующий проект, это был проект в Бордо. Вот. Здесь он купил даже сразу два виноградника, один на левом берегу, все равно. На левом берегу называется Шато Омурак, это Крю Буржуа, вот. На классическом таком терруаре, все прекрасно. Но своим главным виноградником и даже местом жительства он живет в Шато Жанфор. Шато Жанфор находится на правом берегу, в Сент-Эмильоне, это Сент-Эмильон Гранкру Глассей. На тот момент не Глассей. Он находится на границе с Помролем и около Швальблон. Вот, то есть терруар неплохой.
Совсем неплохо.
И причем он, когда его купил, там было большинство виноградника, но ведь теперь тоже, засажено Каберне Франом. Еще это не самым классическим виноградником, не самым классическим блендом, да, то есть обычно больше Мерло, меньше Каберне Фран, а тут было все наоборот. Вот, и ему все было это очень интересно, они там поселились, и вот он начал активно-активно развивать Жанфор и довел его, опять же, до классификации. И вот этим и занимается после 2004 года. Мистер Дюссель уже никуда не переезжал, но понятно, что как это, по-настоящему такая натура увлекающая, она не может остановиться на чем-то одном. Вот его, естественно, понесло в другой великий виноградник во Франции, это Бургунди. В Бургундии он пошел не один, у него был такой joint venture проект с другим виноделом, которого зовут Пьер Шанвилла. И они там основали винодельню вдвоем, которая называлась тогда Дюссельвилла. Сначала это была просто винодельня, они покупали виноград, потом им удалось купить несколько парцелей, и сейчас там 7,5 гектар виноградников, в основном в Савини, Шоре. Вот господин Вилла вышел где-то лет 5, наверное, из этого проекта, то есть теперь это называется просто Дюссель Фис именем мистера Дюссель. И самый-самый последний проект случился уже совсем недавно, в 2017 году. Ему удалось купить семейную винодельню, которая называется Домен де Буассе. Тоже такая достаточно историческая, она абсолютно неизвестная, потому что...
Которая находится где? В Роне?
Которая находится в Северной Роне. Сама винодельня находится в деревне Шиване. Шиване – это там, где пересекаются Кондрио и Сан-Жозеф, и можно делать и то, и то. И вот там 10 гектар, 8 из них – это как раз Кондрио и Сан-Жозеф. Есть еще полгектарчика на Кот-Роти, причем не просто на Кот-Роти, а на Кот-Блонд, то есть на одном из самых известных участков Кот-Роти. Вот. И этот проект уже был предназначен для сына Дюсселя. Вот, потому что Оливье Дюссель, ему сейчас, наверное, 7, сейчас я не очень помню. Вот, у него сын, двое сыновей, и один из сыновей, он занимается вином. Делает вино теперь вот в Роне.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Здесь пестрый букет, начиная от крепленного и заканчивая там Бургундией, Роной, и вы это все продаете.
Да. Суть в том, что каждая винодельня, ну, у нее, естественно, своя команда, все, что касается производства, и, может быть, они могут напрямую продавать, ну, посетителям, например, но все, что касается каких-то общих процессов, бухгалтерии, какой-то IT или экспортных, и даже внутри французских продаж, для этого существует команда. И то, что касается продаж, у нас всего трое человек. Один человек занимается Францией, ездит по Франции, по ресторанам, по бутикам, представляет наши вина. И двое человек, включая меня, занимаются экспортом.
Сколько вся вот ваша группа делает бутылок?
вся-вся группа получается, наверное, 1750-700. Самый большой это Масамьель. Масамьель это 150 гектар.
Угу.
Вот. 150 гектар, это, ну, правда, 150 гектар это на юге. Плюс, я, в общем-то, не обозначила, но Масамьель, Жанфор и Бургундия – это все сертифицированная органика. Жанфор и Масамьель – еще и биодинамика, то есть там не очень-очень высокие показатели урожайности. Дубуассе Рона тоже скоро туда придет. Вот. И Масамьель – это примерно 450 тысяч. Плюс левый и правый берег вместе они, наверное, делают примерно еще 200 тысяч, ну, вместе. Вот. То есть, да. А, ну, Бургундия с Роной.
Самое дорогое – это Бургундия?
Самое дорогое вино, которое мы продаем, это, наверное, Котрути.
Угу. Котрути.
Так, ну, в базовом прайсе, да. Потому что Бургундия наша, это в основном деревни, Савини, Шорей. У нас есть Бонхом и Крю, но, тем не менее, они не настолько дорогие, как вот наша Котбунт.
Угу.
Вот Блонд очень дорого, и ее гораздо сложнее делать. Она вот на таком вот склончике, вот с такими вот террасками, и плюс мы стараемся. У нас подход такой очень сильно натуральный, да, то есть нет никаких гербицидов, это все надо работать вручную. Это прям очень сложно и ресурсозатратно во всех абсолютно. Вот это наш самый дорогой.
Да. Вот хочется уже побыстрее к Бордо, но раз мы уже про, так сказать, international distribution, то давайте чуть-чуть об этом тоже.
Давайте.
Кто по географии, по странам вас больше всего покупает и почему?
Очень зависит от виноградника. То есть мы никогда, ну то есть такое бывает, конечно, но мы не настаиваем на то, чтобы один импортер забирал сразу все. То есть у меня есть импортеры, которые берут только Бургундию даже, или там только Рону, или только Масамьель. Масамьель, например, это очень известная марка во Франции. И большая часть ее до сих пор, ну, примерно сейчас чуть больше половины, это Франция. Вот. Но относительно остальных стран, это мы очень сильны во всех странах рядом с Францией. Германия, Швейцария, Бельгия, UK. Вот. Ну, Испания, конечно, нет. Испания свои вина. Вот. И мы очень сильно развиваем сейчас, особенно, я вот вчера вернулась из Дании, очень сильно развиваем Скандинавию для Масамьеля и США. Это прям вот наши такие перспективные, очень, туда много и своих усилий вкладываем, и они действительно потенциал для такого, для небольших, не очень известных регионов, но высокого качества и достаточно премиум цены для, по крайней мере, Франции.
Восток и Латинская Америка. Ну, под Востоком я имею в виду, не знаю, там Япония, Сингапур, там, Китай.
Япония, Корея – это прям мои два больших рынка для Бургундии и Роны. Вот. Для Масамьеля немножечко меньше. Китай у нас прекрасный импортер Масамьеля в Гонконге, в Сингапуре. Вот. Но там в любом случае это такие рынки, которые пока, ну, за исключением Японии, они гораздо больше ориентированы на какие-то более известные регионы. То есть с Бургундией и с Роной у меня нет проблем, конечно, в Азии. Вот, но пропорцию важности рынка в Бургундии и в Роне немножечко сложно обозначить, потому что на самом деле у нас там локации, да, количество бутылок, оно не очень большое, и мы просто, ну, примерно распределяем там как кто. Вот, понятно, что мы бы могли больше продавать, например, как в Японии, в Бургунде. Но сколько есть, сколько есть. Поделили.
Скажите мне, вот, Ольга, пожалуйста, тут вопрос с чем связанный, что в нашей школе есть такой бизнес-клуб, и в этом бизнес-клубе есть много людей, которые, ну, как бы смотрят в сторону карьеры в видном бизнесе. И многим из них очень интересно, собственно, вот в чем состоит работа, ну, я не знаю, как правильно ваша должность называется.
Экспорт-менеджер.
Экспорт-менеджера, вот.
Моя должность
экспорт. В чем состоит работа экспорт-менеджера? То есть вы можете вот в общем и целом, не знаю, описать какой-то период вашего времени, вот чем конкретно вы занимаетесь?
Экспорт-менеджер для производителя, да, я вот сейчас не говорю про Бордо, про отдельная история. для обычного производителя из какой-нибудь Франции или Роны, допустим, состоит из нескольких частей. Нужно найти клиента.
Клиента мы имеем в виду импортера.
Импортера. Нужно найти импортера на каждом рынке или, скорее, на рынках, в которые вы считаете больше всего потенциал для вашего продукта. И нужно этому клиенту, импортеру, помогать, поддерживать его, чтобы он смог правильно, хорошо развивать ваш бренд на своем рынке. Поэтому моя работа состоит из... Первая часть нахождения клиентов – это изучение рынка, понимание, какие есть импортеры на рынке, различные винные салоны для того, чтобы этих импортеров встретить, а там контакты с ними, попытки найти какой-то импортера, который нам больше подходит на наш взгляд и которому мы подходим. Это вот важная часть. И эта часть очень много салонов, очень много звонков, имейлов. Вот. Вторая часть – это именно продвижение. И здесь это очень много поездок на вот эти вот рынки. Это может быть обычно, как правило. В винном бизнесе есть разделение по зонам. Вот, то есть вы, как правило, специализируетесь на какой-то Азии, Скандинавии или США, или Латинской Америке. И много ездите туда, ездите от импортера к импортеру. Например, проводите одну неделю. То, что я делала на прошлой неделе, я была в Дании. Во вторник я прилетела, меня забрали из аэропорта. И дальше дегустация с частными клиентами на следующий день. Несколько визитов в разные рестораны для того, чтобы пробовать наши сомелье вечером с клиентами, опять же. Вот, и вот так вот несколько дней. Это бывает, что зависит от разных импортеров, как все организовано, но это большая часть работы.
Вот можно я вам еще задам такой вопрос, как бы новичка назовем их? Ну, интересно. Вот вы встречаете импортера и говорите, вот наша линейка, вот наш портфель. А импортер говорит, ну, там, Бургундия, ага, у меня есть. Там, Рона, у меня есть, Бордо, там, у меня есть. Вот этот ваш юг, ну, хорошо, возьму вот только его. Как вы к нему, так сказать, попадаете в портфель, если у него в портфеле эти регионы уже представлены и примерно эти ценовые позиции представлены? Какие вы находите аргументы, чтобы он взял его на вас?
Здесь все и сложно, и просто. Что касается юга, например, то есть для каждого есть своя стратегия, скажем так. Масаньель, например, это действительно уникальная винодельня, потому что у нас есть продукт, которого нет ни у кого. У нас есть специальные...
Хорошо, когда есть такой продукт.
Да. У нас мы производим мори, да, это из гренаша крепленное вино, которое мы производим по технологии, которые, в принципе, есть люди, которые производят, оно выдерживается в течение года в стеклянных таких джонах на улице под солнцем, вот, и там получается действительно очень своеобразный густативный профиль. У нас, почему это абсолютно эксклюзивно, потому что мы единственное винодельня, которое очень давно существует, и у нас есть резервы вот этих вот старых-старых вот таким образом выдержанных вин. Там, мы сейчас продаем, например, у нас текущий 69-й год. То есть и это прям вот что-то такое, что абсолютно необычное, плюс органика, биодинамика, там вин сульфитный. То есть если импортер достаточно открыт, чтобы ввести не классический винный регион, вот, то с масс-амьелем обычно это не так сложно, потому что это все очень вкусно
и не так дорого. То есть ваш главный аргумент, такого ни у кого нет.
Да, ну да, 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 да. Вот. И второй наш главный аргумент – это то, что мы сами очень много тратим своих ресурсов на то, чтобы поддерживать импортера. Потому что понятно, что когда это какой-нибудь Руссион, очень многие мне говорят, ну, Руси, ну, кто знает Руссион? Ну, кто будет покупать Руссион? Ну, что это? Где это вообще Руссион? Вот. Ну, я вот, если вы нас поверите в нас, то я буду приезжать два раза в год. Мы с вами будем ездить, я буду всем объяснять, что такое Руссион. И на самом деле вот именно эта стратегия всегда поддерживать партнера, быть с ним и объяснять его клиентам, что это такое и чем это уникально, и пробовать. Вот, это работает достаточно неплохо. Вот. Но это, опять же, зависит от рынка. Что касается Бургундии, здесь вопрос не стоит. Я не знаю,
потому что у вас ее мало, которого... и вы как бы распределяете среди особо близких.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Ну, а что касается Бордо, ну вот Бордо есть у всех. Вот вы приезжаете, говорите, да, у нас там хорошее место, там все такое, но в Бордо там сколько, 4000 производителей? Или... И говорят, ну у нас уже есть там много. 50, вот вы будете 51-м, ну чем вы нам интересны?
С Бордо немножечко другая история, ну по крайней мере Жан Фор, да, который вот как раз у него система через Place de Bordeaux. Мы не продаем напрямую импортер, мы продаем посредник. Бордо негоциантом. Бордо устроено каким образом? Что есть много-много шато, есть много-много негоциантов, то есть людей, которые покупают вино и перепродают. Иногда они просто буквально посредник, то есть они даже стока у них нету, да, они прям покупают, перепродают сразу же. Иногда у них есть сток. Вот. То есть моя задача продать на самом деле не конечному клиенту, а больше, а негоцианту. И это сложная задача, потому что у негоциантов вот как раз 4000, никто большой у них нет вообще. В нашем случае это очень сильно зависит от каких-то личных отношений, от негоцианта, от того, какой у него рынок. Насколько это рынок, который ищет что-то новое, интересное, или это прям я работаю с Китаем, и они покупают лафит, все. Ну, понятно, что здесь нам делать нечего. Вот. Но есть достаточно много негоциантов, у которых более специализированные рынки, которые ищут какие-то новиночки. А если это еще органика, биодинамика, как мы, то, может, неплохо. А если еще и Каберне Фран. А если... Ну, то есть сам факт для негоцианта вот иметь эту возможность предложить своим конечным клиентам, то есть уже импортерам, или иногда частные клиенты, или бутики, или, да, это бывает очень разные у них клиенты, негоциантов. Вот, но предложить что-то необычное, что они еще не знают, но при этом классное, вкусное, биодинамичное, каберне франское, это бывает интересно для них. У нас есть несколько партнеров, которые верят в наш проект и которые вот, пользуются этой возможностью предложить своим клиентам что-то такое необычное.
Да, ну, я признаюсь, что... ответили, да, спасибо. Да. Последний вопрос на эту тему, вот, связанный именно с особенностями, так сказать, вашей работы и вашего бизнеса. Какая общая схема поддержки вашего партнера-импортера после того, как он начал с вами работать? Там, существует ли у вас какая-то такая дорожная карта, что там, в течение года я для него должна сделать то-то, то-то?
Дорожной карты не существует, потому что, опять же, все очень индивидуально относительно рынка. Как правило, мы очень хотим приехать к импортеру и как бы официально запустить на рынке наш продукт в первый 3, ну, максимум 6 месяцев того, как про
что вино это пришло. Означает официально запустить?
Это значит сделать вот такое турне, когда я и мой коллега приезжаем и делаем какие-то дегустации для сомелье, дегустации для частных клиентов, прям пушим. Угу. Вот.
Ну, то есть главный инструмент пушинга – это дегустации для профессионалов и частных.
Да.
Окей. Спасибо. Хорошо. Тогда расскажите нам про Бордо. Вот как вся эта сложная система в Бордо работает? Угу. В общем и целом, а потом, может быть, я еще хватит времени на какие-то детали.
Угу. В общем и целом, Бордо работает следующим образом. Есть шато, который производит вино. Как правило, в Бордо вино производится долго. И оно сначала делается, потом оно выдерживается в течение там, 1,5-2 лет. И система Бордо заключается в том, что много десятков лет назад когда Шато были в очень большом финансовом затруднении для того, чтобы продавать свое вино, посредники между Куртье, между негоциантами Шато, которые называются Куртье, вот такие вот ребята, которые работают просто за 2%, они придумали вот такую схему, которая называется примеры. Это значит, что они предлагали негоциантам: вы вместо того, чтобы купить готовое вино за там, условные 15 франков, потому что это было давно, за условные 15 франков, когда вино уже готово, вы покупаете вино, когда уже готов урожай, то есть вы можете его попробовать, но вино еще не готово, то есть оно еще не выдержалось в дубе, но вы покупаете это за 10 франков, то есть гораздо выгоднее. И это называется примеры. Вы пробуете, подтверждаете свои заказы, вам через 2 года это доставляют, и вы спокойно это с большей маржой можете продавать. Вот если очень вкратце, как, в чем заключается система Бордо. Эта система до сих пор существует. Дегустация примеров, то есть вот этих полуготовых вин, обычно раньше до ковида проходила в начале апреля, теперь сместилась на конец апреля. После того, как происходит дегустация, в течение примерно 2 месяцев происходит то, что называется кампания «Пример». Это значит, что каждый замок определяет, сколько вина он хочет продать. Он производит, допустим, 40 тысяч. Он может продать 35 тысяч бутылок, 30 бутылок. Это на его усмотрение. Классически должно продаваться 90%, вот, но сейчас это очень варьируется. Он определяет, каким негоциантом он хочет это продать. И определяет цену. Цена одинаковая для всех. Он определяет цену, свою цену. Он даже говорит негоциантам, за какую цену перепродать. И даже определяет цену, за какую, какую должен поставить, например, условный бутик или, например, интернет-магазин где-нибудь в США или в Китае, не важно. Вот. То есть все цены определяет.
То есть негоциант, он, по сути дела... Ну, как бы в своей рентабельности зависит от решения производителя. Если он определяет цену покупки и цену продажи, то у негоцианта не сильно много, так сказать, рычагов для повышения собственной рентабельности.
Абсолютно.
Окей.
Примеры – такая своеобразная схема. Вот вообще надо признать, что негоцианты, их классическая маржа, классическая, которая написана в учебниках, назовем ее 15%. На деле она может варьироваться и достигать там 12%, даже иногда 10%, вот, на какие-то особо дорогие вина или на особо плохо уходящие. Вот, и наоборот, достигать больше, если там вдруг какая-то возможность есть, чтобы ее повысить. Вот. То есть, когда назначаются цены на примеры, то обычно они назначаются так. Главная цена, которую должен решить производитель, это, собственно, за то, сколько он хочет продать. А остальные цены, они считаются условно автоматически. Плюс 15% для негоциантов, плюс там столько для конечных.
Вот я слышал такую историю, скажите мне, насколько это правда или неправда, что, ну вот, собственно, как принимает решение замок, ну, по установке цены. Он ждет, пока ведущие винные критики все попробуют, выскажут свою оценку, и потом на основе этих оценок, собственно, ну, как бы там, заявляет свою там амбицию. Вот хочу за столько. В этом, насколько, во-первых, это правда, и, во-вторых, у меня есть вопрос. А вот более мелкие, их тоже пробуют? Или все-таки у каких-то критиков руки до кого-то не доходят? Ну, руки, язык, не знаю что. Небо.
Если замок выходит в примеры, то есть не все замки выходят в примеры. Латур, например, не выходит в пример, но Латур, конечно, все пробуют.
Вот.
Но если замок, да, если замок не выходит в примеры, это какой-то небольшой или Крю Буржуа, или просто даже какой-нибудь производитель Антрономер, и он только производит, вот, ну, производит свой 2021 и продает 2023. Окей, такое бывает, и, как правило, их меньше пробуют. Если замок выходит в примеры, и у него есть какие-то, ну, партнеры, негоцианты, куртье, которые с ним работают, то, как правило, он имеет возможность предоставить свои образцы на дегустацию для... Я, честно говоря, ну, то есть мы небольшой замок, но не самый маленький, то есть мы такой среднячок. Сходящая звезда. Вот. Но, в общем, мы, как правило, нам удается, да, покрыть всех критиков, которых мы хотим. И, в принципе, большинство замков нашего уровня имеют такую проблему. Они всем можно даже с ними встретиться иногда, если захотят.
С критиками?
Да, да.
А они вот, хотят?
Они бывают хотят, но это все зависит от того, насколько вы интересны. Насколько им интересно вас посетить. То есть это скорее не то, чтобы это какая-то особая... как-то, что мы можем повлиять на то, чтобы они к нам пришли. Но они могут захотеть.
Ну, вот я же об этом, конечно... что... Мне такое впечатление, что... Ну, как бы вас много, критиков мало, поэтому критики в этом смысле выбирают.
Безусловно, критики выбирают. И то, что может помочь, это, может быть, какие-то в борду. Всегда. Главное – это связи. Вот. То есть, если вот у вас,
можно,
например,
тут спросить у вас, потому что многие наши зрители, которые не в Европе находятся, а вот, скажем так, немножко восточнее Европы, как это правильно сказать, восточнее западной,
так.
У них в таких случаях возникает вопрос, можно ли там кому-то подсунуть нелегальный подарок в виде взятки?
Для критика? Нет. Я о таком никогда не слышу. Ни разу вообще. Именно вот прям деньгами нет. Безусловно, можно повлиять на критика тем, что если он тебя знает лично, да, если он приехал, например, в твой замок, и как-то получилось у тебя с ним познакомиться, он тебя знает лично, и ты классный винодел и приятный человек, вот, то это поможет. Скорее всего, просто люди не идеальны, да, как правило, если тебе нравится человек, вино тебе чуть больше нравится. Но вот прям нелегальные схемы, такие взятки нет. Единственное, что, скажем так, есть некоторые критики, их называть, вот, но у них есть, если ты хочешь, чтобы они тебя постоянно оценивали и, в общем, как-то с ними дружить, вот, то ты должен, ну, как минимум, быть подписан на их сайт, вот, и, может быть, там есть какие-то более обширные спонсорские пакеты, да, там участвовать в их мероприятиях, например. Но, как бы, условно все в них участвуют, поэтому я бы не сказала, что здесь какой-то большой коррупционный элемент, вот. Но понятно, что если ты совсем маленький производитель, и никак у тебя нет просто бюджетов на то, чтобы в этом участвовать, то тогда, конечно, наверное, как-то совсем сложно.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
То есть критики пробуют, вы потом читаете их рецензии, оценки, и на основе этого, или там учитывая это, выставляете вашу цену.
Не только абсолютно. Здесь очень-очень много факторов. Безусловно, фактор не только оценки нашего замка, но и фактор оценки мелизима, в принципе, он играет важную роль. Потому что, например, предыдущий мелизим 2021, у него там не очень хорошая репутация по сравнению с 2022, который мы сейчас будем. Здесь этот мелизим века в этом году. А в прошлом году было непонятно, нужно ли его покупать. Многие критики так говорили, к сожалению. И это важный фактор. То есть если репутация мелизима не очень, то это значит, что меньше людей... финальных клиентов будут участвовать. Это значит, что меньше кто может купить, и меньше бюджет, и меньше... Вот лучше не очень повышать цену, или как мы ее, может, даже лучше понизить. Это такое бывает, порто иногда понижаются. Потом есть общая экономическая ситуация. Например, один из самых интересных для инвестиций мелизимов порто был 2019 год, потому что он выходил в начале 2020-го, в ковид. Вот когда все люди были в панике, непонятно, что происходит, непонятно вообще, ужас-ужас. Вот, и все замки, мне кажется, ну, я не знаю, были исключения, не помню, мне кажется, нет, понизили цены, и это было очень интересно, потому что при этом 2019 был крутой Мелизи, там, очень хорошее качество. Вот, и те, кто участвовал, молодцы, правильно. Вот. Вот это вот тоже есть. Потом есть при этом различные факторы, ну, просто экономические. Например, сейчас во Франции очень сильная инфляция. Если вино замка стоит 10, 15, 20, 25 евро, то это инфляция. Инфляция на электричество, инфляция на стоимость бутылок, стоимость упаковки, стоимость всего, стоимость даже транспорта или бензина для трактора. Вот, она влияет реально много
на стоимость. Она закладывается в цену, потому что вино еще...
Она может закладываться в цену, да. Угу. Скорее всего, например, в этом году ожидается, что вот эти вот не самые большие замки, у них вряд ли будет возможность... даже сдержать цену. Скорее всего, они повысят просто потому, что, ну, потому что стоимость повысилась там условно на 2 евро. Вот, угу. И просто так их подарить танцу. Но если коммерческая стратегия состоит в том, чтобы реально пропушить и там, увеличить дистрибуцию, то, может быть, замок этим пожертвует, да, и скажет, ничего, я заработаю меньше, но или там буду очень сильно к своей стоимости, в своей цене, но зато благодаря этому я смогу больше продать.
Скажите, пожалуйста, Ольга, есть ли у вас такая статистика, и вообще, насколько я корректно сейчас формулирую этот вопрос, сколько из виноделов Бордо в процентах продают свое вино через анпримеры? Почему спрашиваю? Потому что вот то, что вы рассказываете, это очень похоже на как бы игру для богатых, то есть для тех, кто продает свои вина дорого. Но, насколько известно, там порядка 90%, может быть, я немножко путаюсь в цифрах, но очень-очень много. Бордо – это вина меньше 5 евро. Правильно ли я понимаю, что для них это все неинтересно, что они как-то там по-своему это все?
Да. Все, что стоит ниже 5 евро, вообще интерес... Ну, то есть, мне кажется, что есть какие-то замки, которые ниже 5 евро продают в примеры, но у них... вообще другая схема решения и по цене, и по дистрибуции. То есть у них, наверное, есть какие-то конкретные уже негацианты и конкретные рынки, где там какой-нибудь один импортер покупает их 3 палеты, и, возможно, он эксклюзивен на этом рынке. То есть там совсем другая история. Это, безусловно, игры для богатых, ну или для среднего класса.
Надо признать... Вот у вас среди... тех людей, которые продают через анпримеры, такой как бы момент или, как это сказать, такой феномен, как перепроизводство или там какая-то затоварка или что-то в этом роде. Потому что вот те, которые продают дешево, некоторые из них, вот я общался в том числе и в эфире, и это есть в записи, они очень сильно жалуются, что там десятки, иногда сотни тысяч бутылок лежат на складе мертвым грузом, и продать их там напрямую, например, в сети там супермаркетов, очень сложно, потому что, ну, как бы очень сильно продавливают по цене, и ты просто вынужден продавать либо в ноль, либо в убыток, чего не хочешь. Соответственно, в том сегменте, вроде как именно в Бордо, эта проблема наблюдается. Да. Бывает ли такое вот у тех, кто повыше, и кто играет через анпример?
Нет? Вряд ли. Ну, например, я вот могу рассказать нашу модель. Мы не самые известные. Шато, пока.
Это же восходящая звезда.
Да, все правильно. У нас, при этом, у нас владелец, он человек смелый, вот, который очень сильно верит в этот проект. И он... Мы не продаем 100%, мы продаем то, что... продается, да, то есть мы никогда не просим негациантов, купите себе на сток, держите это, и это будет на вас мертвым грузом. Мы предпочитаем, если вы перепродали, продавайте, если нет, мы оставим это себе, и потом, когда уже вино будет готово, мы вернемся, ну, с повышенными ценами немножечко, но ничего, вот. Но у нас вот такая вот модель, то есть у нас есть стоки, но мы эти стоки, то есть они не висят на нос с мертвым грузом, потому что это вино, которое только с годами стало лучше. И повышают, мы повышаем цены, и мы имеем возможность, то есть мы видим, что эти цены, эти вина продаются по этим даже повышенным ценам, то есть здесь для нас это не проблема. Я знаю, что вот в этой вот примерной истории в таких замках, которые в этом всем участвуют, реальная проблема стоков, она не совсем в шато, она может быть у негоциантов. То есть если у шато у него другая позиция, не такая, как у нас, а он так, ну, мы вот 150 лет с вами работаем, господин, не будем называть фамилии Луси, сложно с этим. Вот, большой-большой негоциант. И вы всегда покупали у меня 70 тысяч бутылок, покупите в этом году 70 тысяч бутылок, а это негоциант. Ну, тут репутация, нужно всем доказывать, что ты хорошо продаешь. И он такой, ну хорошо, я куплю 70 тысяч бутылок. При этом из 70 тысяч бутылок этот негоциант реально продал 30. И вот у него 40 тысяч бутылок, с которыми
и
он не особо
знает, делает?
Что делать. Ну, пытается продать. И это чревато, конечно, потому что, может быть, ему придется как-то сбивать цену немножко, то есть свою маржу при этом урезать, либо находить какие-то новые рынки. В общем, это сложная проблематика. Иногда, конечно, негоцианты, они могут жаловаться на то, что их обязывают закупаться. Это особенно может работать в то, что называется... У нас в Бордо галактики. Есть несколько производителей очень крутых шато, которые прям очень круто продаются. Например, Лафит. Вот. И Лафит, он же не один. У него есть второе вино, у него есть Иванжиль, у него есть Дюармилон. Такие хорошие все шатошки вроде как. Но если ты хочешь работать с Лафитом, то тут как бы все это вот этот вот... У тебя нету вариантов как-то...
Что-то не купить. То есть покупаешь первое, покупить
даже
второе, третье, десятое.
Да, вот. А тут еще, ладно бы, еще Дюар, Милон и Ванжиль, а тут Рюсек. Вот, прекрасное, конечно, вино, вот, но не все, например, умеют продавать Сатерн так же, как там, более классические красные вина. Вот. Ну, в общем, в этом может быть.
История.
И причем... Да, Лафит — это еще хороший пример, а? Есть галактики, где все гораздо сложнее. Лафит — это прям еще все окей.
Хорошо, спасибо вам огромное за эту беседу. Мы с вами 55 минут в эфире, и, видимо, пора уже, так сказать, понемножку закругляться. Здесь у меня обычно в конце есть тоже такой традиционный вопрос. Я начинаю с традиционных и заканчиваю традиционными. Как вы видите будущее Франции, Бордо и свое личное, профессиональное, имею в виду, ну, скажем так, в перспективе лет 5.
Wow. Так,
и на этот вопрос у вас 4 минуты.
Ну, что по поводу будущего Франции, будущего Бордо, у меня нет каких-то больших сомнений. Регион существует давно, и причем даже я бы сказала, что Бордо сейчас, оно немножечко немножечко возвращается, в том смысле, что какие-нибудь 10 лет назад, или даже 5 лет назад, когда все Бордо, это все то, что называлось Бордо-бэшинг, то есть это все, там нету вся химия, все вот эти продажные негоцианты, продажные критики, все там нечисто, все, и вино очень дорогое, все. Вот теперь, когда Бургундия в 10 раз дороже, чем Бордо, мы становимся good value, и сам регион, виноделы, энологи, сами собственники, они сделали очень большой прогресс во многих сферах. Теперь у нас нету никакого какого-нибудь условного ролана, который делает одинаковые вина. У нас очень много разных терруаров, разных подходов, органика, биодинамика,
вот
все, что
мы,
хотите, можно
между
найти.
Между прочим, наехали на легенду.
Ну, простите, нет, я очень-очень...
Продолжайте.
Мишель Ролан. Вот, нет, он прекрасный человек, который очень развил Бордо, но это то, что в итоге, к сожалению, то, за что нас сильно критиковали. Вот, но теперь мы прям стараемся от этого отойти и искать каждый свой...
То есть Бордо как регион на подъеме, в моде и нашел свое место под Бургундией.
Ну, не то чтобы прям в моде, я бы сказала, но сейчас мы, по крайней мере, нас... Больше людей интересует. И, в общем, это все достаточно хорошее, скажем так. Не то чтобы прям... Вот, но нормально, все хорошо. Вот. Особенно у среднего класса и у богатых. Да? Я, опять же, к сожалению, в совсем недорогом сегменте все очень сложно. Видели у нас бастовки, планы по уничтожению каких-то виноградников. Вот это, конечно, очень грустно, и непонятно, как с этим бороться. Это абсолютно другая ситуация. Угу. Здесь я надеюсь, что что-то найдется, какой-то выход. Что касается моего будущего, у меня очень много всего происходит в этих 5 виноградниках. Я пока не собираюсь никуда из них уходить, потому что 5 виноградников и весь мир открыт. Вот, тут много-много всяких и новых рынков, и новых людей, и новых проектов, новых вин даже, может быть. Вот, поэтому я надеюсь, что мы будем развиваться, надеюсь, что мировая ситуация также это позволит и вообще как-то улучшится во многих направлениях, особенно те, что восточнее Западной Европы, как вы сказали. Вот. Это даже независимо от бизнеса. И вот, так что много-много проектов, много всего, много путешествий, что очень мотивирует и очень интересно.
Спасибо, Ольга, огромное. Спасибо нашему YouTube. У нас YouTube был не слишком активен, к сожалению, но тут даже у нас Валентин спросил, можно ли задавать вопросы. Конечно, можно, Валентин. Жаль, что вы так поздно спросили. Я бы обязательно ваш вопрос передал Ольге. Но в любом случае 144 человека вот посмотрело. Спасибо вам огромное. И я напоминаю всем, что эти интервью в смонтированном виде потом через пару дней выкладываются на наш новый канал, где существуют только одни интервью. Он называется «Витиспро Вайн ТВ». Ну, а сегодняшние трансляции заканчиваем. YouTube, спасибо, что вы нас смотрели. Пока-пока.
До свидания.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витиспро». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.